Годунову прислал Рудольф поминки. Убок двойчатый серебряный, позолоченный, жемчугом да изумрудом саженный. Часы стоячие боевые, с знаменами небесными. Два жеребца с бархатными попонами, два попугая. Сыну Борисову Федору часы стоячие боевые, а приделан на них медведь, четыре попугая, две обезьяны. Печатнику и посольскому дьяку Василию Яковлевичу Щелкалову поручено было вести переговоры с послом. Щелкалов начал с того, что император несколько раз присылал к царю с просьбой о союзе, с обещанием прислать великих послов для его заключения. «Теперь», — продолжал Щелкалов, — «цесарь прислал тебя, великого человека. Так объяви, какой дал тебе цесарь наказ о заключении союза». Посол отвечал, что испанский король воюет с английскую королеву, с королем французским и Нидерландами, и потому о союзе к кесарю послов не присылывал, и цесарь потому же не приказывал ему, послу, заключать союзы с царем, ибо с папой и королем испанским еще не укрепился. «Как же», — возразил Щелкалов, — «прежний посол Варкач объявил здесь, что цесарь уже заключил союз с папою и королем испанским». «Это Варкач соврал», — отвечал посол. «Здесь говорил не по приказу, а приехавший к цесарю сказал не так, как здесь делалось». Щелкалов продолжал. «Главное дело в том, чтобы укрепить братскую любовь и союз между нашим государством и Рудольфом Цесарем, а все другие дела после сделаются. Цесарь укрепится с испанским, наш государь с персидским. А теперь ты прислан сюда, именитый человек, и от папы римского посол здесь же. Так это великое дело закрепить бы теперь для общего добра христианского». Посол отвечал. «Я сам знаю, что это дело между великими государями очень годное. Да если со мной от государя нашего наказа нет, то как мне сделать? Только были бы у меня крылья, так я бы полетел, наказ у царя взял и здесь это дело сделал». «Если такое великое дело годно всему христианству, — сказал на это Щелкалов, — и ты его желаешь, то побудь здесь, а к государю своему за наказом пошли дворянина». «Это дело нестаточное», — отвечал посол. «Да и не смею я так сделать мимо наказа государя своего». Этим переговоры кончились. Австрийский двор показал ясно, чего он добивался от московского царя, которого считал очень богатым. Один из дворян посольской свиты потребовал также переговорить с Щелкаловым от имени эрцгерцога Максимилиана и объявил, что Максимилиан хочет всякими мерами промышлять, чтобы быть на королевстве польском, и держит крепкую надежду, что государь поможет ему в том. Щелкалов отвечал: «Великий государь родил и промышлял об этом, что вам и самим ведомо. Да если на то воли Божьей не было, и то не сталось. И теперь государь наш хочет, чтобы Максимилиан был на королевстве польском. Да ведь сам знаешь, на государство силою как сесть? Надобно, чтоб большие люди, да и всею землею захотели и выбрали на королевство. А только землею не захотят, и того государства трудно доступать. Ты мне объяви, есть ли ссылка Максимилиану с панами радными, которые бы его хотели на государство, и многие ли паны хотят?» Дворянин отвечал: «Есть тайная ссылка панов рад с Максимилианом. Хотят его князь Острожский, воевода Познанский, Зборовский и другие паны, и рыцарство многое до 7000 человек. И только царского величества вспоможение будет, то Максимилиану польское государство можно получить». Щелкалов спросил: «Какого же вспоможения хочет Максимилиан?» Дворянин отвечал: «Теперь государю вашему помогать людьми нельзя, потому что до исхода перемирия вашего с Литвою еще 5 лет. Так государь бы пожаловал, помог своей царскую казною, пожаловал бы, прислал эту казну в Любек, а наперед прислал бы в Любек послов своих, и Максимилиан туда же послов своих пришлет для укрепления». Щелкалов сказал на это: «Дело нестаточное, чтобы государю посылать послов своих в Любек к таким мужикам торговым. Этим кончилось сношение с австрийским домом в царствование Феодора. Имя папы упоминалось постоянно в сношениях с австрийским двором. В толках о союзе всех христианских держав против турок и папа не упускал случая давать знать о себе московскому правительству, давать знать о своем влиянии. И Григорий XIII, и Сикст V уведомляли царя, что они хотят отправить в Москву опять Антония Пассивина. Сикст объявлял, что Стефан Батори в исполнении своей клятвы, данной при вступлении на престол польский, хочет возвратить земли, отшедшие от Литвы к Москве при прежних королях. И потому папа отправляет Пассивина, чтобы воспрепятствовать войне. Но смерть Батория сделала это посредничество ненужным. Потом два раза, в 1595 и 1597 году, приезжал в Москву посол Климента VIII, иллирийский священник Камулей. Славянин был избран именно потому, что мог объясняться с русскими без посредства переводчика. Камулею было наказано склонять царя к войне с турками, склонять внушением страха пред могуществом турок, указанием выгод, которые могут получить русские от приобретения счастливых южных стран в сообществе с народами, искусными в деле ратном, напоминанием, что Византия есть наследственное достояние государей московских, что народы, угнетаемые турками, родственны русским по языку и вере. Камулей должен был также хлопотать о соединении церквей, внушать, что один папа может утверждать государей в королевском достоинстве, что истинная церковь в Риме, а не в Константинополе, где патриархи – рабы султана. Ход переговоров и следствия их нам неизвестны. Мы видели, что Грозный перед смертью вел переговоры с английским послом Боусом, который сердил его тем, что никак не хотел войти в виды его относительно союза Москвы с Англией против Польши и Швеции. Мы видели также, что Боус главными врагами своими считал Никиту Романовича, Богдана Бельского и дьяка Андрея Щелкалова. Последний, по жалобе посла, был удален от сношения с ним и, если верить Боусу, был даже прибит царем. По смерти Иоанна посол, как он сам говорит, впал в руки врагов своих, Никиты Романовича и Андрея Щелкалова. 9 недель держали его в заключении в его доме, содержали строго, обходились дурно, и каждый день ждал он еще худшего. После прекращения восстания против Бельского послу велено было явиться во дворец, при входе в который у него отняли меч. «Если б я не вооружился терпением, то погиб бы», – писал Боус. «Большие услуги оказал мне Борис Федорович Годунов и сделал бы еще больше, но он не имел еще власти до коронации царя. Несмотря на то, он часто присылал ко мне и дарил дорогими подарками». Боуса отпустили с грамотой, в которой царь писал Елисавете, что английские купцы будут пользоваться и при нем теми же выгодами, которые были даны им последнюю грамотой отца его, но взамен требовал, чтобы королева позволила московским купцам ходить торговать в Англию и через Англию в другие государства. Также, чтобы позволило иностранным купцам ходить через Англию в Россию со всякими товарами, с доспехами, медью, оловом, серою, нефтью, свинцом, селитрою и всяким оружием, чтобы пропускало мастеров всяких ратных и рукодельных, каменного дела и городовых мастеров, пушечных литцев и колокольников. Но озлобленный Боус бросил в Холмогорах царскую грамоту и дары. Тогда отправили в Англию в легких гонщиках толмача Бекмана, родом ливонца. Вследствие жалоб Боуса королева долго не принимала Бекмана, наконец приняла и спросила: «Для чего нынешний государь ко мне не так любовен, как был отец его? Всяким людям иных земель велит на Русь ездить торговать, а моим людям для чего не велит?» Бекман отвечал, что такого запрещения нет. Тогда призван был Боус, и Елисавета спросила его, зачем он ей сказал, что царь не велит англичанам ездить торговать в его землю. Боус отвечал, что он не то говорил. Говорил он, что с других иноземцев пошлин не берут, а с англичан берут. Бекман возражал. Это неправда. С англичан берут половинную пошлину, а с других – полную. И если б Боус государевых грамот в Холмогорах не покинул, то ты бы, государыня, подлинно проведала, какую нынешний государь хотел держать к тебе любовь, больше старого. Бекмана отпустили с грамотой, в которой Лисавета соглашалась позволить русским купцам торговать в Англии с условием, чтоб царь дал английско-русской компании право исключительной торговли в своих областях. Но при отпуске Бекман не был допущен к Елисавете. Этим оскорбились в Москве. И приговорил государь с боярами отписать королеве Елисавете с вычетом о после ее и о гостях, и что толмача Бекмана не по пригожу отпустил дьяк ее, а не сама она. О том подлинно выписать, а грамоту послать с англичанином. В грамоте говорилось. Дело не схожее указывает нам в наших государствах, тому торговать, а иному не торговать. Гости твои бьют тебе челом не по делу. Хотят одни корыстоваться, а других мимо себя пускать не хотят. В наших государствах с Божьей помощью всяких товаров довольно и без твоих гостей. Государства наши великие, и людей в них, и всяких товаров много. Англичанин, с которым приговорили послать эту грамоту к Елисавете, купец Гарсей, должно быть, объяснил в Лондоне состояние дел при московском дворе, указал, кому нужно обратиться, чтобы получить желаемое. Елисавета прислала с Гарсеем грамоту к царице Ирине, где писала, что часто слышит о мудрости ее и чести, что слава об этой мудрости разнеслась по многим государствам. Прислала к ней опять лекаря Якоби, знатока в женских болезнях. Но главное, Елисавета прислала грамоту Годунову, в которой называла его кровным любительным приятелем, как переводили в Москве. В грамоте к царю Елисавета оправдывала поведение посла своего Боуса тем, что его очень рассердили, приказывая снимать меч при входе к царю. «Такое недоверие нас очень опечалило», – писала Елисавета. «В наших землях это великое бесчестие, когда велят меч снять, и за такое бесчестие в сердце нашего посла великая кручина была, и что не делал все с кручиною. А теперь сказал нам Гарсей, что меч отнимают у послов по вашему обычаю, как у вас всегда ведется в царстве, и мы, узнав это, перестали кручиниться». И надеемся, что между нами будет вечная любовь. Гарсей сказал Елисавете, что в Москве недовольны тем, что она приняла Бекмана в саду, который он назвал огородом. Королева писала об этом царю. «Место, где Бекман был перед нами, есть место честное, близко нашей палаты. И туда никого не пускают, только великих и любительных слуг для чести. И в огороде этом нет ни луку, ни чесноку». Бекман сказал неправду. «Так пригоже тебе Бекмана гонца за его лживые и бездельные ссорные слова не только понаказать, но и побить пригоже». Годунов оправдал надежды своей кровной любительной приятельницы. В 1587 году позволено было английским купцам торговать вольную торговлю, пошлины с их товаров, таможенной, замытной, свальной, проезжий, судовой, с голов, мостовщины, перевозов брать не велено. Только запрещено было им брать с собой в московское государство чужие товары. Русским людям от англичан английскими товарами не торговать. Закладни русских людей англичанам за собою не держать. Закупни своих по городам не посылать. Товар – на товар менять и продавать должны они местным делом. А в розницу, в развес и в аршин на своем дворе не продавать и не менять. Сукна продавать кипами и поставами, комки и бархаты – поставцами, вина – куфами. Если английские купцы захотят ехать в иные государства или в свою землю, то брать им с собою товары из царской казны – продавать и менять их на товары, которые московскому государству потребны, и в царскую казну отдавать. Выезжая из Москвы, английские купцы должны являться в посольском приказе к дьяку Андрею Щелкалову. Разобьет английский корабль и принесет к русским берегам, то царь велит сыскать товары вправду и отдать англичанам. Английские купцы живут по старине на дворе своем у святого Максима за торгом. Держат одного дворника русского или своего немца, а других русских людей не держат. Да у них же дворы в Ярославле, Вологде, на Холмогорах и у пристанища морского. На людей своих, посылаемых из московского государства, англичане берут проезжие грамоты из посольского приказа. Кому будет дело до англичан, судят их царский казначей и посольский дьяк, а чего сыск не возьмет, присуживают им веру жребия, чей жребий вынется, тому и веру учинить. Годунов дал знать Елисавете в своей грамоте, что государь, для тебя, сестры своей, и для нашего печалования твоих подданных, пожаловал больше прежнего. А я об них вперед буду государю своему печаловаться и держать их под своей рукою. Буду славить перед государем и государынею твои к себе милость и ласку». Благодаря кровному любительному приятельству Елисаветы Годунову, английские купцы освободились от платежа пошлин, простиравшихся более чем на 2000 фунтов стерлингов в год. Но доходили жалобы других иностранных купцов, что англичане не пропускают корабли их к московскому государству. Вследствие этих жалоб царь писал Елисавете: «Бьют нам чело многие немцы разных земель, англичане, не из компании, французы, нидерландцы и других земель на твоих гостей, что они корабли их к нашему государству пропускать не хотят. Мы этому и верить не хотим. А если так делается в самом деле, то это твоих гостей правда ли, что за наше великое жалование иноземцев отгоняют? Божью дорогу, океан, море как можно перенять, унять и затворить?» С другой стороны, министры Елисаветины прислали на имя Годунова и Щелкалова грамоту, в которой прописаны были жалобы английских купцов на московских приказных людей. Щелкалов отвечал один: «К такому великому человеку, Годунову, писали вы многие непригожие слова, поверя непрямым людям, ворам. Пишите в своей грамоте сукоризную к такому честному и великому человеку, Шурину Государскому, будто вашим торговым людям и жить нельзя, потому что им от приказных людей жесточь великая. И торговать перестать хотят. Если торговать перестанут, то будет бесчестно государю нашему и его приказным людям». За такие слова боярин Годунов сам в своей грамоте писать к вам не захотел. Словам вашим очень подивился и приказал мне вам отписать. Сношения возобновились по делу англичанина Антона Мерша, который набрал в долг денег у Годунова, бояр, служилых людей, у купцов, монахов, и объявил, что эти деньги на общий расход, в общие товары. Но товарищи его отказались платить долги, объявили, что Мерш брал деньги без их ведома, на себя. Годунов в 1588 году велел известному уже нам Бекману отвезти этого Мерша в Англию. Королева не скоро приняла Бекмана. «Я долго не пускала тебя до своих очей», — сказала она ему, — «потому что была нездорова. Очень грустила о смерти своего дворецкого, графа Лейстера. Да великая досада была у меня на тебя за то, что ты в речах своих государю применил наш потешный сад к капустному огороду, где сеют лук да чеснок. За такое дело ты достоин был пени, но мы тебе не мстили». Бекман отвечал: «Бью челом вашему величеству, вели безопально выговорить».